Добрый вечер. Шалом алейхем. Спасибо всем пришедшим. Значит, на прошлом уроке мы пропустили. Ну, так случилось. Было у меня какое-то состояние, что я забыл про то, что мы не разобрали несколько стихов. Они очень важны. И сейчас мы войдем в эту тему. Постараюсь сегодня как-то собрать, сформировать единую картину все то, что мы учили раньше, и то, что будем учить сегодня про Каина и Эвеля. Вот. Конечно, это не закроет тему, но усилия мы к этому приложим. Так мы начнем. Напомним, читать не будем о том, что Каин и Эвель принесли минху каждый, принесли приношение Всевышнему каждый из дел рук своих. Каин был земледельцем, Эвель решил пасти скот. Один занимался, то есть, недвижимым имуществом, другой занялся движимым имуществом. И, несмотря на то, что Каин принес свое приношение первым, а Эвель, как говорят многие комментаторы, подсмотрел, что вот сделал так Каин, сделал это только после него. Есть, которые даже говорят, что это у него вроде как ревности такой случилось, что Каин принес, а он нет. Так вот, несмотря на это, Всевышний по каким-то причинам обратил внимание, то есть он принял жертвоприношение Эвеля и не принял жертвоприношение Каина. То есть он поступил благосклонно по отношению к Эвелю и очень неблагосклонно по отношению к Каину. Причем так слышно из стихов, что он принял Эвеля и принял его жертвоприношение, и не принял Каина, и не принял его жертвоприношение. То есть это, скажем так, неприятие Каина было фундаментальным. Всевышний не захотел его принимать. Вот. Ваяхар, и заканчивает этот стих, да, там тот стих, который говорит «Валь Каин, валь Минхато, Лоша», то есть на Каина и на его приношение Всевышний не обратился к этому благосклонно. «Ваяхар ли Каин меот, вайплю панов», и стало Каину от этого очень тяжело, и упало его лицо. То есть он спал с лица, как говорят по-русски. Лицо потерял. Я бы сказал так, что даже если у Каина, очевидно, были какие-то добрые намерения, когда он обрабатывал землю и когда принес приношение Всевышнему, сейчас они пропали. Ну что значит потерял лицо? То есть Каин очень, очень плохо отнесся к этому событию и сделал из этого какие-то тяжелые выводы. Это вот по-простому то, что написано. О! Ваямар Ашем эль Каин. И тут Всевышний обращается к Каину. Причем, обратите внимание, Эвель этого не удостоился. Чтобы Всевышний говорил ему вот такой вот мусар, да? Вот такое наставление, которое услышал Каин. Ваямар Ашем эль Каин. Лама харалиха, вилама нафлю панеха. Всевышний говорит Каину. Спрашивает его точнее, говорит, почему стало тебе так нехорошо, почему тебе плохо, и почему упало твое лицо. Алло им тетив сет, если ты улучшишь себя, тетив, то есть сделаешь что-то лучше, то есть если ты сделаешь лучше, чем то, что ты делал раньше, сет, ты поднимешься. То есть то, что я отверг твое приношение, то, что я отверг тебя, это было не потому, что ты конченый человек и тебе уже ничего не поможет. Просто ты должен сделать что-то лучше, чем ты делал до сих пор. И этого я жду от тебя. Это с одной стороны. То есть ты можешь подняться, если ты станешь лучше. Вы млот и тиф. А вот если ты не сделаешь лучше, то тут совсем плохо. Лепета хата трувец. То есть у дверей твоих грех спит, буквально лежит грех, у порога твоего. То есть ты не можешь выйти из своего дома так, чтобы не встретить его. Ваэлеха чукато, и к тебе он стремится. Причем так, я бы здесь сделал даже диюк такой, элеха чукато, скажем так, уточнение, которое обычно делает Талмуд, сказано, к тебе его стремление, тебя он хочет, грех. То есть ты у него первая жертва. Не Эвель, ты у него первая жертва, ты Ты первая жертва греха в этом мире, то, что говорит Всевышний. Именно к тебе. Ваататим шольбо. Однако у тебя есть возможность возобладать над ним. Это то, что говорит Всевышний Каин. Еще в этом стихе, да? То есть Всевышний говорит Каину о том, что он не может остаться тем, который есть. Он либо становится лучше, и тогда он поднимается. И не знаю, что бы тогда произошло в мире, это можем только догадываться, точнее даже догадываться не можем. То есть мир бы был совсем другой. Если ты не делаешь этого, если ты не становишься лучше, то произойдет то, что произошло. Падение Каина было неизбежным из-за того, что Каин не захотел стать лучше. Он должен был либо стать лучше, либо произошло то, что произошло, то, что и случилось. То есть Каин находится перед вот таким вот выбором. Он ближе к греху почему-то, чем Эвель. Ему обязательно нужно сделать что-то с собой, измениться каким-то образом, для того, чтобы избежать этого. Но это же и возможность его роста. То есть это то, что может сделать его другим человеком. Может быть, даже больше, чем Эвель. Это вот начало. А дальше стих, который требует... Дальше стих, который требует массу комментариев. Потому что стих оборванный. «Воемер Каим Эвель Ахив». Значит, и сказал Каин Эвелю, брату его, «Вэйюбы я там бы саде». И было, когда они находились в поле, «Вэйкам Каин аля Эвель, ахивы аргэв». То есть, и встал Каин на Эвеля, брата его, и убил его. Значит, стих пропускает что-то очень важное. То, что Каин сказал Эвелю. Как мы увидим из комментариев, вообще в этом месте... Тора по каким-то причинам упускает целый диалог, спор, какой-то принципиальный спор, который между Каином и Эвелем происходил. На самом деле тут два вопроса. Первый вопрос, о чем они спорили, о чем они говорили, или как минимум, что такое Каин Эвелю сказал. Вот. И второй вопрос, почему Тора это упустила. Сказать, что у меня есть ответ, почему Тора это упустила, то есть на второй вопрос, у меня нет ответа. Ну вот такого, чтобы это было понятно, что это ответ. Хотя, может быть, можно будет высказать какие-то предположения, но то есть предположения могут быть правильные, но у меня нет уверенности из того, что я смог предположить в этом месте, чтобы это вот было действительно объясняло бы по-настоящему с пониманием, почему Тора пропустила этот диалог. Ну что, все мидраши, которые на это место говорят, как бы восполняют пропущенный стих, они говорят о том, что между Каином и Эвелем происходил диалог. Хотя есть комментарий, который вычисляет пропущенное из того, что сказано. Обращает внимание на то, что они находились в поле, и то, что Каин принес... свое приношение Всевышнему первый, то есть он как бы вот осознал, что все, что он делает на земле, он делает как бы для того, чтобы в конце концов принести Всевышнему. Эвель этого не видел, он сделал это после него. И находились они в поле, во владении Каина, и в поле, где нет людей. И комментарий говорит, что Каин предъявил претензию Эвелю, что он сам по себе неправедник. То он это сделал только, как говорят сегодня, из-за общественного давления. То есть он увидел, что Каин приносит приношение, и тоже решил принести. И вот именно там, в поле, где нет других людей, где не от кого ощущать общественное давление, Эвель не имеет никакой праведности. Тем не менее, Всевышний обратил внимание на его приношение, и не ему, как я уже говорил, не Эвелю, а именно Каину Всевышний высказывал вот это поучение, наставление, предупреждение о том, что он должен стать лучше, или в противном случае его ожидает падение. Вот. Значит, для того, чтобы не запутаться, я хочу напомнить, как бы некую теорию, философию, что ли. Начнем прямо с Рамхаля. Я скажу в общем, к чему мы постараемся прийти во всех комментариях, которые мы сегодня упомянем. И тогда, мне кажется, легче будет уже каждый комментарий рассматривать именно с этой точки зрения. Значит, напомню, да? Не случайно это произошло. Даже до грехопадения у Адама родилось два сына, Каин и Эвель. То есть они, вот эти вот два рожденных, можно их даже считать близнецами в определенном смысле, потому что, хотя Каин родился первым, Эвель родился вторым, времени между их рождением прошло очень мало. То есть они родились практически одновременно. Просто Каин был первым, а Эвель вторым. Как будто бы два близнеца. То есть вместо одного человека, который был сотворен Всевышним, он родил двоих. То есть очевидно, что эти два человека, рожденные Адамом, они должны были символизировать, то есть они должны были нести себе отпечаток двух сторон служения, двух сторон вообще роли человека в этом мире. В этом нет никакого сомнения. И, конечно, это должно быть фундаментально. И фундаментальность вот этого разделения на Каина и Эвеля, я думаю, мы увидим с помощью Рамхаля. Напомню, Рамхаль в Дерех Хашем приводит в самом начале, говоря о цели сотворения этого мира, он приводит эту ключевую во многих отношениях фразу. Он говорит, Рамхаль говорит, что Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы лейтиф лезулато, для того, чтобы принести добро кому-то, кроме него. И в этом, в этой фразе Рамхаль заложил понимание как бы вот этой колоссальной двойственности, которая заложена в мире, созданном Всевышним. Естественно, это можно понять только с объяснениями самого же Рамхаля. Лейтив, принести кому-то добро, кому-то кроме него, как объясняет Рамхаль, нет никакого другого способа принести настоящее добро, то добро, которое затеял Всевышний, кроме как дать возможность вот этому созданному прилепиться, достичь единения со Всевышним, достичь причастности, быть единым с Ним, достичь единства. Вот это лейтив. А вот золото – это ровно наоборот. То есть при всем при том, что Всевышний, абсолютное совершенство и единение с Ним означало бы полное растворение вот этого приходящего в единение объекта или субъекта, тем не менее, условие, что вот это лейтив, то есть принесение добра, должно быть золото, кому-то кроме него. То есть при всем при том, что этот созданный субъект, назовем его так, человек, потому что ясное дело, что речь идет о человеке в первую очередь. Вот несмотря на то, что этот человек, он получает возможность достичь в этом мире единения со Всевышним, тем не менее Всевышний хотел, чтобы он всегда оставался субъектом получения добра. И это повторяется на разные лады во множество мест. Значит, человек, он несет в себе изначально двойственность. С одной стороны, отдельность от Всевышнего, то есть некую самость, самостоятельность, и она всегда в нем должна оставаться в той или иной форме. С другой стороны, возможность как бы полного нивелирования своей собственной самостоятельности для того, чтобы соединиться со Всевышним. Это две противоречивые вещи. То есть мы не очень можем себе представить, как они могут сочетаться в конце концов идеально, так что это действительно будет называться лейтиф лезулато, принести добро кому-то, кроме него. То есть как действительно будет человек наслаждаться полным единением со Всевышним и при этом оставаться человеком, но при этом наслаждаться полным единением. И тем не менее, из соединения двух этих вещей построен весь этот мир и все служение человека. И это Каин и Эвель. Каин, который родился первым, и его имя означает киньян, приобретение. То есть даже назвав этого Каина, то есть как его назвала Каина, Хава, она как бы подчеркнула, что это ее роль, ее вклад в этот мир. То есть она подчеркнула то, что она в этом мире что-то сделала. То есть подчеркнула свою отдельность от Всевышнего. Подчеркнула, что она субъект. А Эвель ровно наоборот. Так или иначе, все, кто объясняет его имя, говорят о том, что Эвель — это ничто. пар. То есть Эвель – это сын, в имени которого лежит отношение к этому миру, в том смысле, что мир этот ничего не стоит. Именно на отрицание этого мира, на отрицание его самостоятельности человек и достигает единения Всевышнего. То есть это вот Каин и Эвель. В этом их разница. В этом разница их подхода. Теперь, как я уже говорил, несмотря на то, что Каин родился, несмотря на то, что Каин родился первым, а Эвель вторым, тем не менее, как утверждает Аризаль, очевидно, правильно утверждает, это понятно, Каин родился со стороны левого качества, со стороны качества суда. Качество, которое и предполагает отдельность человека. Нет нужды входить в долгую лекцию, почему именно качество суда говорит об отдельности. То есть это корень. Качество суда – это корень разделения. Это корень того, что у человека есть тело, то, что есть этот мир, отстраненный от Всевышнего, которым скрывается лицо Всевышнего. То есть вся отдельность, которая существует в этом мире, она находится, как бы корень ее находится с левой стороны. Вот. Хотя, конечно, когда мы говорим о качестве Всевышнего, естественно, качество хеседа, то есть доброты, единения, влияния Всевышнего на этот мир, не ограничение влияния, а именно влияние, качество, находящееся с правой стороны, оно первое. Оно должно быть на первом месте во всех наших представлениях. Тем не менее, Каин рождается первым. Хотя все, что происходило до сих пор, так именно и происходило. Вы помните, что в начале, когда Всевышний сотворил небо и землю, то это все находилось в состоянии хаоса. Всевышний в этом никак не проявлялся. Вая эрев, вая бокер. И было вечер. И было утро. То есть все начинается с ночи, все начинается с вечера. Даже когда мы говорим про в пасхальной агаде, мы говорим про особенности еврейского народа, рассказываем о том, как его вывели из Египта, мы начинаем с того, что Авадим Аину. Рабами были мы у фараона в Египте. Потом упоминаем Авдей Авадазараю Аватейну. С идолопоклонниками были наши отцы. Спор был в Геморе такой, с чего начинать, с того, что мы были рабами, или с того, что отцы были идолопоклонниками, решили, что начинать надо с того, что были рабами. Ну и про идолопоклонников не забыли, просто спрятали это немножко в текст. То есть, как бы, Каин, несмотря на то, что он относится к левой стороне, то есть то, что это корень сокрытия лица Всевышнего в этом мире, оттуда он происходит. То есть это Каин, это корень всех неприятностей, которые могут произойти. Он необходим с точки зрения получения, исполнения воли Всевышнего, с тем, чтобы человек получил вот эту свою бесконечную награду в конце концов. Он необходим. Но тем не менее, как таковой, как он есть сам, да? То есть его корень, он олицетворяет всем своим существом именно сторону сокрытия, которое присутствует в этом мире. Это Каин. Так вот. А Эвель ровно наоборот. То есть Эвель – это единение со Всевышним. Полное. Не обращать внимания на то, что в этом мире происходит. Мир как будто бы существует только для того, чтобы быть отвергнутым человеком. Оно так и есть на самом деле. Так и есть. Всевышний сотворил этот мир и поместил в него человека для того, чтобы человек осознал, что мир этот, он не сам по себе. Он не ради своего собственного существования, а ради того, чтобы человек осознал, кто есть истинный источник этого мира. То есть, как бы, человеку не нужно заботиться о том, чтобы этот мир остался отдельным от Всевышнего. Он и так таким создан. Человеку нужно заботиться о том, чтобы он отверг все соблазны этого мира, как мира отдельного, вот это вот свойство своей телесности, сохранить свою самостоятельность, насколько это можно. Человек должен прикладывать усилия именно к единению со Всевышним. Но это не значит, что нужно полностью забросить этот мир, покончить жизнь самоубийством. Это не значит. Это было бы просто легко. То есть человек должен отвергать этот мир, одновременно подчиняясь настолько, насколько нужно законам этого мира, заботясь об этом мире, используя его для служения Всевышнему. Это все как бы намного сложнее. Так вот, сейчас в этом свете мы и рассмотрим те комментарии, которые восполняют пропущенный диалог между Каином и Эвелем. Ну, значит, первый вариант, который приводит Берешит Раба, вообще очень простой. Да? Значит, спор между ними был такой. Каин говорит Эвелю, земля, которую ты отверг, она принадлежит мне. А Эвель говорит Каину, а движимость, то есть движимое имущество, которое ты отверг, оно принадлежит мне. И дальше Эвель продолжает говорить, снимай одежду. То, что на тебя одето, Эвель говорит Каину, то, что на тебя одето, очевидно, сделано из шерсти, оно мое, снимай. А Каин ему отвечает.
Причем очевидно то, что, говорят, сделано из шерсти, а не из льна.
Ну, потому что Каин все-таки, в смысле, Эвель все-таки пас овец. Он говорит, моя одежда. Хотя, может быть, из льна. Я не... Скорее всего, да, из шерсти. Ну, вот так он сказал. Я понимаю, что это противоречит одному из комментариев, который тут говорил. Но это не страшно. Так вот, Эвель говорит Каину, снимай одежду, это одежда моя. А Каин говорит Эвелю, а ты порхай в воздухе, как это и следует из твоего имени, потому что земля, на которой ты стоишь, она моя. То есть без земли тебя вообще здесь нету. Ну и дальше он его убил. Дальше о чем говорить, да? Порхай в воздухе и запустил его душу, освободил его от земного притяжения. То есть если ты... Вот. Одежда, я уже говорил об этом, одежда это то, что человек способен в этом мире заслужить. То есть заповеди делай. Вы помните, что и заповеди у нас делятся на две части. Лявдо вэ лэшамро. Служить и оберегать. То есть то, что человек достигает в этом мире, то есть исполняет желание Всевышнего, он достигает именно с помощью заповеди делай. То есть когда совершает в этом мире какие-то действия, которые Всевышний заповедал, позитивные. А отказ от нарушения запретов, которые запрещены, это шмира, это охрана. Оберегание того, чтобы, ну, грубо говоря, для того, чтобы мир, в который человек помещен, не оказал на него слишком большое влияние, чтобы не попасть в сети этого мира, не оказаться слишком отдельным от Всевышнего, не потерять вот этот шанс для того, чтобы со Всевышним соединиться. То есть есть вода и шмира. То есть нужно что-то делать, и нужно оберегать себя от влияния. Но тем не менее, человек остается на земле. Так это то, что Эвель говорит Каину. Снимай одежду. То есть все, что в этом мире человек может сделать, а это именно показать своими действиями, что только Всевышний на самом деле обладает властью в этом мире, только он по-настоящему существует. И мир этот не существует сам по себе. Все, что человек может сделать хорошего в этом мире, это аспект Эвеля, отрицание этого мира в пользу единственного бытия Всевышнего. А Каин ему говорит о том, что это можно сделать только на земле. И ты не можешь, не находясь на земле, исполнить эти заповеди. Есть мнение, которое говорит, что, конечно, то есть все было не так. Что Каин и Эвель не поделили между собой мир вот так уж радикально, что Каину принадлежит вся недвижимость, а Эвелю принадлежит все движимое имущество. Что и у того, и у другого было доля и в недвижимости, и в движимом имуществе. Но они спорили о том, в чьем наделе, то есть в чьей доле недвижимости будет находиться будущий храм. Это построено на том, что место храма, оно однажды в пророках называется Саде, тоже называется полем. То есть они спорили, они в поле спорили, где на самом деле поле будет находиться. То есть то самое поле, на котором был в будущем построен храм. Вот. То есть это, конечно, Каин и Эвель, то есть при всем при том, что они были такие разные, они оба были людьми. Это же понятно, что после того, как Всевышний сотворил этот мир, то есть сотворил Адама, который есть тело и душа, и сотворил женщину. То есть эта двойственность, она присутствует и в любом человеке, и в любой паре, и даже Каин и Эвель, которые мы здесь видим как антиподы. Понятно, Мидраш хотел сказать, что и тот, и другой собирался служить Всевышнему, и собирался служить с помощью этого мира, на фоне этого мира. Но что? Но между ними был вопрос приоритетов. То есть что главное? Всегда. Этот вопрос всегда существует. Насколько человек должен забросить заботы о своем пропитании и изучать Тору? Будем делать, как пишет Рамбам, что человек должен 8 часов там, или 6 часов в день заниматься пропитанием и 2-3 часа посвятить изучению Торы. Или будем помнить о том, что Рамбам сказал, что даже в этом случае изучение Торы для него должно быть главным, это должно быть целью жизни, а забота о пропитании – это всего лишь средство. То есть всегда есть вопрос расстановки приоритетов. То есть поэтому по второму мидрашу, значит, весь вопрос между Каином и Эвелем, он был в расстановке приоритетов. Что именно, каким образом, на что как бы выставить акцент. То есть это делает спор Каина и Эвеля ближе к нам. То есть не такой контраст. Третий вариант, самый загадочный на первый взгляд, ну второй тоже, и самый интересный. Мидраш говорит так, что, собственно, этот мидраш, он как бы идет в контексте, много раз в Хумаше можно задать вопрос, на ком тот или иной персонаж женился. Мидраши говорят о том, что, в принципе, каждый раз, когда упоминается какой-то мужской персонаж, которому не было на ком жениться, как бы, с определенной точки зрения, то просто с ним родилась как бы его вот вторая половина. Тума, сестра-близнец. То есть каждый человек, вот как Адам сотворил, как Всевышний сотворил Адама одновременно только с его второй половиной, точно так же и поначалу, в первых поколениях, каждый мужчина рождался со своей второй половиной. А вторую половину не упоминается, как правило, потому что, как говорят мудрецы, «Коль вода батмелых пнима», то есть дочь царя, почет дочери царя, он в неупоминании, в скромности, а не в выпячивании, но только в каких-то крайних случаях. Так вот, у Каина и Эвелем тоже родились сестры-близнецы, только у Каина была одна сестра, а у Эвеля было две. И они поспорили, у кого должно быть две жены. Так это выглядит очень приземленно. Каин утверждал, я первенец, у меня должно быть две, поэтому отдавай мне одну сестру в жену. А Эвель, наверное, я первенец, раз со мной две родились. То есть вот такой вот спор был принципиальный. Вот. Из-за этого они, Каин убил Эвеля.
Его сестра Эвель. Что с ней стало?
А, об этом Мидраш не говорит.
И вместо двух у него стало три.
Три жены, да.
Вместо одной три.
Вместо одной. Ну да, вместо одной. Как это дело? Ну не важно. То есть, очевидно, это не так уж важно, раз Мидраш ничего по этому поводу не говорит. Так вот, что это вообще? Это что вообще за объяснение? Что оно значит? Очевидно, оно связано, как я уже говорил, Каин и Эвель, они родились вдвоем, практически одновременно. Один немножко раньше, другой позже. Мы можем их рассмотреть как близнецов. Каин, несмотря на то, что он левая сторона, родился первым, потому что так устроил мир Всевышний изначально. Он сначала сокрыл свое лицо для того, чтобы этот мир мог возникнуть вообще. То есть для того, чтобы хоть что-то в этом мире появилось, должно было сначала появиться граница. Отдельность от Всевышнего. И только потом Всевышний начал с этим миром что-то такое делать, чтобы вот это вот отдельное сотворенное вернуть его к себе. То есть как бы первенство Каина, оно находится в логике творения, сотворения этого мира, но не в логике исправления. И вот здесь надо обратить внимание на... Были еще две другие пары близнецов. Тем более, что одну из них мы рассматриваем в недельной главе. Яков и Исав, то есть Исав и Яков. Исав родился первым, несмотря на то, что он, как и Каин, был подвержен дурному началу в куда большей степени, чем Яков, что и произошло. Кстати говоря, как про Исава сказано, что он был Иш-Саде, человек поля. Хотя имеется в виду, что он охотился в этом поле, но явная аналогия с Каином просматривается. Он был человек поля, был человек этого мира. Был человек этого мира. А Яаков Иштам Йошеф Аалим. Да? То есть он был человек цельный, который сидел в шатрах. Ну, в общем, практически скотовод. Как и... То есть человек от этого мира отстранен. И тем не менее, да, во-первых, Ицхак, он хотел благословить именно Исава. Если вы посмотрите внимательно на недельную главу, вы увидите, что благословение, которое Ицхак хотел дать Исаву, это было благословение на этот мир. То есть Ицхак видел, что Исав должен стать хозяином этого мира, настоящим таким хозяином. Как говорит Талмуд, Ицхак хотел, чтобы Яаков и Исав, они были как Иссахар в Избулон, что один будет обеспечивать всю материальную сторону, а другой будет учиться. То есть Ицхак хотел, чтобы Исав занимался материальной стороной этого мира. А Яков бы освещал это все, придавал этому смысл. Но Ривка видела, что из этого ничего не получится. И нужно поменять очередность. Яков украл или обманом утащил, так было задумано, у Исава первенство, несмотря на то, что Исав как бы родился первым. Ну и другая пара близнецов, следующая, это Зерах и Перец. Это там, где история Егуда и Тамар, о рождении того, кто стал прародителем Машеха, будущий царь Давид. Там мы опять видим то же самое, что Зерах, почему его назвали Зерах? То есть прежде чем родиться, первый близнец высунул руку, и ему завязали сразу, значит, красную нить, чтобы определить, кто первый, поэтому назвали Зерахом. А потом где-то еще в утробе Перец опередил его, поэтому его и назвали Перец, что он прорвался, и выскочил наружу первым.
В итоге кто считался?
Перец, конечно, он это перец, да, то есть поэтому он и первенец, да, и он прорвался, и он стал прародителем Машеха. И что мы видим вообще вот в этой тенденции? Понятно, что сотворение этого мира по логике сотворения, оно начинается с качества суда, с определения отдельности, с создания места, в котором этот мир может существовать, с цимцума, с сокращения, с ограничения влияния Всевышнего. Но сотворен этот мир только ради того, чтобы потерять свою самостоятельность, чтобы открылось влияние Всевышнего. То есть, несмотря на то, что по рождению этого мира первенство принадлежит левой стороне, правая сторона, в конце концов, должна опередить. Это то, что мы видим в Машехе. Это то, что вынужден был сделать Яаков для того, чтобы народ, получивший Тору, в конце концов, был достоин того, чтобы он получил Тору, чтобы он мог в этом мире существовать, Яаков должен был украсть у Исава первенство, он должен был обманом захватить это благословение, которое предназначалось Исаву, потому что в противном случае ему невозможно было бы в этом мире жить. Такова логика этого мира, что он начинается с левой стороны, но заканчивается правой. То есть в конце концов, в этом мире должен произойти переворот. И это спор Каина и Авеля. Причем сам Всевышний дал намек, хотя Каин родился первым, но именно Авель получил, да, забыл сказать, да, одна жена, две жены, двойная доля первенца. То есть несмотря на то, что Каин родился первым, и по как бы, законам, по логике первенства, именно Каин должен был быть первенцем, вот. Тем не менее, двойную долю как бы от этого мира Всевышний дал Эвелю.
Можно спросить,
наследство двойная дочь, то, что делят между братьями, нормально.
Но с этого мы так...
же пополам.
В смысле?
Как Иосиф давал то, что братьям, он же дал им поровну.
Не, по законам о наследии первенец должен получить двойную долю. Должен получить двойную долю. Ну вот в этих двух близняшках, которые родились с Эвелем, это намек на двойную долю первенца. То есть это вопрос первенства. Вопрос принципиальный. О. Ну и последнее, что я сегодня хотел еще упомянуть. Да, так вот, «Ваёмер Каин Эвель Ахив, ваюби Йотам бесаде». И вот сказал Каин Эвелю, брату своему, было, когда они находились в поле. В общем, что Каин Эвелю сказал, и что Эвель ему ответил, я уже постарался рассказать. «Ваикам Каин Эвель Ахив, варгеху», и убил его. Убил, Каин убил Эвеля, как Исав хотел убить Якова. Он убил его, потому что это его качество. Качество суда. Ограничение. О. Ваеймер Ашем эль Каин Эвель Ахиха. И сказал Всевышний Каину, где же вот теперь брат твой? А Каин ему отвечает, ло едати Ашамер Ахи Анохи. А я не знал, что я сторож брату моему, как я уже это объяснял раньше, согласно тому, как это объясняет Кли Якар. Можно здесь и с Раши объяснить тоже. Разве я сторож брату моему? Именно сторож. Ведь когда, вернемся к Якову с Исавом, когда Ицхак хотел отдать долю этого мира, то есть что он хотел сделать? Чтобы Эсав был сторожем брату своему, заботился о всем том, что брату необходимо в этом мире. В этом функция Эсава с самого начала. И даже когда Яаков перехватил первенство у Эсава и забрал благословение его на этот мир, Ицхак потом все равно благословил Эсава, превратил его, дал ему другое благословение. Аль-Харбе Хатихе. Мечом своим ты будешь жить. То есть из сторожа, в смысле, в хорошем смысле этого слова, он превратил его в сторожевого пса для Якова, который следит за тем, чтобы Яков соответствовал, был достоин той роли в этом мире, которую Всевышний ему дал, которая полагается на его долю. И это то, что Каин говорит. Вот в самом глубоком смысле этого слова. Я не знал, что я сторож брату своему. То есть я не знал, что я как бы левая сторона своего брата, что я должен его защищать, охранять, что моя роль в этом мире, она второстепенная по отношению к моему брату. Это вот то, что говорит Каин. Не лоидать. Да, ну и дальше. Дальше с Каином. Происходит то, что происходит, но на этом мы остановимся, дойдем еще. Есть еще какие-то вещи, которые про Каина мы прочитаем, но уже не сегодня. Спасибо за внимание.